Андрей. Нарратив. Заслон. Протокол цикады. Пролог. Последний рубеж. Небо над позициями сияло чистотой. Андрей ненавидел это чистое небо. Он надеялся увидеть хотя бы одну рваную тучу. Когда над головой тучи, кажется, что ты под защитой. Враг не увидит, дроны собьются с курса, радары ослепнут. Но сегодня небо сияло голубизной. И в этой голубизне над самым горизонтом роились черные точки. «Третья волна идет», — сказал Леха, не отрываясь от прицела. «Через 7 минут будут здесь». Андрей кивнул, хотя Леха не мог его увидеть. Он стоял у пульта управления секции БРЛС ВН-001, вернее, того, что от нее осталось. 23 из 37 передатчиков уничтожены вчерашним налетом. Оставшиеся работали на пределе, грелись как утюги и вот-вот должны были отказать. В прошлом веке это были штатные бортовые станции самолетов. Ныне... Базовая радиолокационная станция «Воздушный наводчик 001», используемая для наводки и координации роёв дронов. «Сколько у нас дронов?» – спросил Никита. Он был самым молодым в отряде, ему 22 года, выпускник училища, попавший на рубеж прямо с распределения. Парень тихо помешан на старых беспилотниках. В его планшете хранились чертежи стрекоз и редкие фото первых раёв.
400,
ответил Андрей.
«Может, 500. Восьмая волна не поднялась». «Восьмой не будет», — жестко сказал Гарик. «Я же говорил, вчера радар засекли. Отработали по нему точно».
Гарик был прав, когда предлагал рассредоточить антенны на 10 километров, но его не послушали. «Слишком дорого, слишком долго, слишком сложно. Теперь они платили за это. Все платили». Юля стояла на второй позиции, в 300 метрах от Андрея. Он видел ее в бинокль, маленькую фигурку в сером бронекостюме, едва различимую на фоне пыльного контейнера со станции питания. Она что-то крутила на панели управления, переговаривалась с инженерами по рации. Ее голос в наушнике звучал спокойно, даже буднично. «Питание держится. Третий генератор перегружен. Подключаю резерв. У нас есть еще несколько часов». Андрей не ответил. Он смотрел на нее и думал о том, что эти немногие отведенные им часы, возможно, последние в его жизни. В их жизни.
«Эй, командир, ты с нами?»
Лёха обернулся. Его лицо в копоти, под левым глазом свежий шрам.
«Всегда»,
— сказал Андрей. Лёха усмехнулся, кивнул на небо.
«Смотри, какие красивые! Прямо как светлячки!»
Вражеские дроны приближались. Их не сосчитать. Десятки тысяч, сотни тысяч. Они шли волнами, плотно, почти без разрывов, и их оптика поблескивала на солнце, как рыбья чешуя. Андрей знал, что это за дроны. Стрижи. Роевая сеть корпорации «Блэкджек». Быстрые, маневренные, с мощными кумулятивными зарядами. Одного такого достаточно, чтобы превратить БРЛС в груду металлолома.
«Поднимайте, что осталось», — сказал Андрей в общую рацию. «Все дроны в воздух. Прикрывайте периметр. Мы должны продержаться до темноты».
«До темноты?» – переспросил Никита.
«А что изменится в темноте?»
«Ничего», – ответил Гарик. «Просто умирать приятнее, когда не видишь, как тебя убивают».
Никто не засмеялся. Андрей активировал последнюю секцию БРЛС. Передатчики загудели, защелкали реле. Дроны, их жалкие 400 штук, поднялись из укрытий и пошли на перехват.
Они были старыми, медленными, с устаревшими системами наведения. Против стрижей они держались минуту, от силы две.
«Юля»,
— позвал Андрей,
— «как у вас?»
«Держимся».
В ее голосе впервые за день прозвучала усталость.
«Андрей, я люблю тебя».
Он замер. Раньше она никогда не сказала бы этого по рации. Только дома, только шепотом, только когда рядом никого.
«И я тебя», — ответил он. В наушнике повисла тишина. Первый вражеский дрон упал через 40 секунд, второй — через 50. Но силы были неравны. «Лёха, отходите к третьему рубежу», — скомандовал он. «Жанна, прикрой его».
«Не отойду»,
— ответил Лёха. «Нечего прикрывать. Всё, командир. Это наш последний рубеж».
Глава 1. 2097 год. Офис АО «Заслон» располагался в бывшем конструкторском бюро, перестроенном еще в начале века. Андрей Михайлов шел по коридору и чувствовал себя мухой, залетевшей в муравейник. Сотрудники сновали туда-сюда. Планшеты светились, двери хлопали. Здесь пахло озоном, пластиком и напряжением.
«Вам сюда!»
Секретарь в синем пиджаке указала на дверь с табличкой «Отдел перспективных разработок». Андрей поправил галстук. Галстук он надевал только по трем поводам – похороны, свадьба и собеседование. Сейчас был третий случай. В кабинете его ждали трое. Главный инженер проекта Сергей Николаевич Крылов, седой, с тяжелым взглядом из-под густых бровей. Главный технолог Марина Викторовна Полякова. Сухая, подтянутая, с идеальным маникюром и холодными глазами. И кто-то третий. Молодая женщина в рабочем комбинезоне с рыжеватыми волосами, собранными в небрежный пучок. Она стояла у стены и рассматривала Андрея без особого интереса.
«Михайлов?»
Крылов поднялся.
«Проходите, знакомьтесь. Полякова, наша технологическая звезда. И Локтева, инженер-энергетик. Она отвечает за системы питания и защиты».
«Юля»,
— сказала женщина, протягивая руку. Ладонь сухая, твердая, с въевшейся в кожу графитовой пылью.
«Андрей»,
— ответил он. Рукопожатие вышло коротким. Юля сразу убрала руку, отвернулась к окну. Андрей отметил это и запомнил. Потом это воспоминание всплывет не раз.
«Садитесь»,
— Крылов указал на стул.
«Знаете, зачем мы вас пригласили?»
«Работа над БРЛС ВН-001», — ответил Андрей. «Говорят, у вас проблемы с координацией дронов в условиях плотного радиоэлектронного подавления».
«Говорят»,
— усмехнулся Крылов.
«Вы 3 года работали в нейросети, руководили группой машинного обучения. У вас есть патенты по адаптивным алгоритмам роения. Мы просмотрели ваши публикации. И пришли к выводу, что без меня не справитесь», —
спокойно сказал Андрей. Полякова поджала губы. Крылов засмеялся. Коротко, без обиды.
«Нравится мне ваша наглость, Михайлов. Но наглость — это полдела. Результаты нужны вчера. Противник не дремлет. Блэк Джек уже начал разворачивать свои стрижи на дальних подступах. Если мы не сделаем радар, который сможет видеть сквозь их помехи и управлять миллиардами дронов одновременно, прощай независимость».
«Я знаю»,
— сказал Андрей.
«Я согласен».
Крылов и Полякова переглянулись.
«Вы даже не спросили про зарплату», — заметила технолог.
«Успею».
«Хорошо».
Крылов встал, протянул руку.
«Добро пожаловать в заслон. Завтра в 8 утра на полигоне. Не опаздывать».
Андрей пожал руку, Кивнул Поляковой и уже повернулся к двери, когда услышал голос Юли.
«Вы даже не догадываетесь, на что подписываетесь».
Он обернулся. Юля по-прежнему смотрела в окно, но теперь в ее голосе не было пренебрежения, только усталость.
«Знаю», — ответил Андрей. «На противостояние, только без оружия».
Она повернулась, посмотрела на него. Впервые, внимательно, не скользящим взглядом.
«Ладно», — сказала она, — «посмотрим».
Полигон находился в 300 километрах от города, в бывшей военной части, переоборудованной под испытательный центр. Андрей приехал на рассвете, когда туман еще висел над степью, а дроны-разведчики ползали по взлетным платформам, похожие на гигантских пауков. Юля встретила его у входа в бункер. Сегодня она была в форме. Темно-синий комбинезон. На груди нашивка с молнией, обозначающая энергетические системы. Без пучка. Волосы убраны под кепку.
«Вы все-таки приехали»,
— сказала она без удивления.
«Я сказал, значит, приеду».
«Это хорошо, потому что без вас наш радар — груда железа. ИИ, который вы должны в него вшить, — единственный шанс».
«Лестно».
«Это не лесть».
Юля пошла вперед, не оглядываясь.
«Факт. Пойдемте, покажу вам, над чем мы работаем».
Бункер оказался огромным. Андрей шел по коридору, и с каждым шагом потолок становился выше, стены шире. В главном зале его встретил гул, низкий, вибрирующий, заставляющий резонировать грудную клетку.
«БРЛС ВН-001. Базовая версия», — сказала Юля, останавливаясь перед стеклянным ограждением.
Андрей посмотрел вниз и замер. Станция занимала все пространство. 100 метров в длину, 50 в ширину, 30 в высоту. Антенны, передатчики, блоки обработки данных, охлаждающие системы. Десятки километров кабелей. Тысячи датчиков. Все это жило, дышало, гудело.
«Она не закончена», — сказал Андрей.
«Нет. Функциональный прототип готов, но система координации дронов сырая. Мы можем поднять в воздух 1 000 000 000, но управлять ими в реальном времени не способны. Задержка большая, алгоритмы тупят, раи рассыпаются при первых помехах».
«Поэтому нужен я».
«Поэтому нужны вы», — подтвердила Юля. «Ваши ИИ».
Она повернулась к нему, и в ее глазах Андрей впервые увидел не холод, а что-то другое. Надежду, смешанную с отчаянием.
«Вы сможете?»
«Не знаю», — честно ответил он. «Но я попробую».
Первые 2 недели Андрей почти не спал. Он изучал документацию, схемы, коды. Он разбирал старые отчеты, ругался с Поляковой по 10 раз на дню, спорил с Крыловым о приоритетах. По ночам сидел в пустом офисе, смотрел на мониторы и пытался понять, как заставить 1 000 000 000 дронов работать как один организм. Юля иногда заходила, приносила кофе, черный, без сахара. Молча ставила кружку на стол и уходила. Андрей не знал, что она делает это не просто так, что она читала его личное дело, знала про его бессонницу, про то, что он пьет только такой кофе.
«Спасибо», — сказал он однажды, когда она уже взялась за дверную ручку.
«За что?»
«За кофе. И за то, что не мешаете».
Юля обернулась, усмехнулась.
«Мешать вам будет Полякова. У нее талант. А я просто инженер».
«Вы больше, чем инженер», — сказал Андрей. «Вы тот, кто держит все это в тонусе. Без вас станция питания рухнула бы на 2-й неделе испытаний».
Она удивленно подняла бровь.
«Вы читали мои отчеты?»
«Все. От корки до корки».
Она помолчала, потом кивнула и вышла. Андрей остался сидеть, глядя на закрытую дверь, и почему-то улыбался. Через месяц они уже не могли друг без друга. Не в романтическом смысле, пока нет. Просто работа затягивала, и в этом водовороте схем, кодов и испытаний Юля стала единственной точкой опоры. Она понимала его с полуслова, знала, когда нужно оставить в покое, а когда заставить оторваться от монитора и выйти на свежий воздух.
«Вы себя убьете»,
— сказала она как-то, застав Андрея спящим прямо за рабочим столом.
«Идите домой».
«Я не могу», — пробормотал он, не открывая глаз. «Алгоритм не сходится».
«Алгоритм подождет».
Она взяла его за руку, потянула. Андрей не сопротивлялся. Сил не было. Он позволил довести себя до машины, сел на пассажирское сиденье и уснул, даже не заметив, как они выехали с территории базы. Он проснулся от того, что машина остановилась. Рядом за окном было море. «Где мы?»
«На набережной», — сказала Юля. «Вы слишком долго были под землей. Нужно вспомнить, как выглядит небо».
Андрей вышел из машины, потянулся, огляделся. Солнце клонилось к закату. Воздух пах солью и водорослями. Где-то в кустах стрекотали цикады, надрывно, громко, настойчиво.
«Слышите?» – спросила Юля. «Цикады. Их очень много в этом году».
Андрей посмотрел на нее. В закатном свете ее лицо казалось другим. Мягче, уязвимее. «Почему вы привезли меня сюда?» – спросил он.
«Чтобы вы поняли», – ответила Юля. «Иногда нужно уйти вглубь, чтобы выйти сильнее. Но нельзя забывать, ради чего все это».
Она взяла его за руку. «Не как коллега, не как товарищ по работе. Иначе».
«Вы мне нравитесь, Андрей», — сказала она просто. «И я не хочу, чтобы вы сгорели до того, как мы сделаем этот радар».
«Я не сгорю», — ответил он. «Теперь нет».
Они стояли на набережной, слушали цикад и смотрели, как солнце уходит за горизонт.
Впервые за долгое время Андрей чувствовал себя не инженером, не кибернетиком, не спасителем Отечества, просто человеком. Она улыбнулась, и Андрей понял, что пропал. Не в работе, в ней.
Глава вторая. Отношения Андрея и Юли развивались медленно, как сложный алгоритм, требующий тысячи итераций. Никто из них не признавался себе в том, что происходит, но окружающие видели все.
«Вы стали чаще улыбаться», — заметил как-то Крылов, глядя на Андрея поверх очков. «Работа идет хорошо», — ответил Андрей, не поднимая глаз от монитора.
«Работа, да. Но улыбаетесь вы не работе».
Андрей промолчал. Крылов не настаивал, он был старый военный инженер, умел не лезть в душу. Юля тоже изменилась. Она перестала огрызаться на замечания Поляковой, стала мягче в общении с подчиненными. По вечерам они с Андреем ужинали вместе. Сначала в столовой на базе, потом в маленьком кафе за территорией, потом у него дома.
«Ты никогда не рассказываешь о себе», — сказала Юля однажды, сидя на кухне в его холостяцкой квартире. «Только работа, работа, работа».
«А что рассказывать?» Андрей пожал плечами. «Родители умерли, когда я учился в аспирантуре. Друзья остались в прошлой жизни. Есть только алгоритмы».
«И я»,
— тихо сказала Юля. Он посмотрел на нее. Она сидела напротив, обхватив кружку с чаем, и в ее глазах не было обычной уверенности. Была робость, почти детская.